Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 2 декабря. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Накануне переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткофом Владимир Путин заявил о захвате Покровска и Волчанска. ВСУ эту информацию опровергают. Удары Украины по танкерам так называемого «теневого флота России» по объектам Каспийского трубопроводного консорциума спровоцировали ухудшение отношений Киева с Анкарой и Астаной. Итоги парламентских выборов в Кыргызстане. Также сегодня.
Я стала жертвой мошенников. В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия.
Эффект Долиной. Почему скандальная история с продажей квартиры певицы Ларисы Долиной вызвала возмущение даже у ее поклонников. Главное событие сегодняшнего дня – переговоры в Кремле специального посланника президента США Стива Уиткофа с президентом России Владимиром Путиным о путях прекращения вооруженного конфликта в Украине. Согласно заявлению Кремля, переговоры начались в 17 часов по московскому времени, и к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» об их содержании не было известно. Важно отметить, что на этот раз не было и понятно, с чем конкретно Уиткоф едет в Москву. 10 дней назад было известно о так называемом плане Трампа из 28 пунктов. Потом, после консультации американской и украинской делегаций в Женеве, в которых участвовали и европейские представители, если верить средствам массовой информации, этих пунктов стало 19. В прошедшие выходные американская и украинская делегации встречались уже во Флориде, и о чем там удалось договориться, тоже непонятно. С одной стороны, украинские официальные лица ни разу не признали, что Киев готов пойти на уступки в самом принципиальном для него территориальном вопросе. С другой, Стив Уиткоф вряд ли поехал бы в Москву, если бы хотя бы в минимальной степени не рассчитывал на какую-то договоренность с Путиным. Ну а Путин вчера вечером вновь оделся в камуфляжную форму и провел совещание в месте, которое в официальных сообщениях называлось вспомогательным командным пунктом объединенной группировки войск российской армии. Путин говорил о продвижении российских войск практически по всем направлениям и о захвате городов Волчанск в Харьковской области и Покровск в Донецкой. Покровск Путин по-прежнему называл советским названием города Красноармейск.
Вооруженные силы Российской Федерации уверенно удерживают инициативу и продолжают выполнение задач специальной военной операции. Наступление российских войск идет практически на всех направлениях. Также можно констатировать, что уничтожение формирования противника, окруженных на левом берегу реки Оскол, идет планомерно. Отмечаю также эффективные действия соединений и воинских частей группировок «Центр» по освобождению города Красноармейск. Безусловно, нельзя привести в пример и успехи штурмовых подразделений группировки «Восток», действующих на Запорожском направлении. Темпы наступления соединений и воинских частей на этом направлении, как я уже говорил, впечатляют.
На совещании командования российской группировки войск также звучали заявления о начале операции по захвату города Гуляйполе в Запорожской области. Российские генералы пытались представить ВСУ как деморализованную армию с неподготовленными военнослужащими, не упоминая, правда, о том, что полномасштабная война в Украине продолжается уже почти 4 года, а Покровск, который штурмуется с сентября 2024 года, находится всего в 40 километрах от Донецка. Киев, включая президента Украины Владимира Зеленского, который вчера был с визитом в Париже, опровергает информацию о полном захвате войсками России Покровска, Волчанска и Купинска, об оккупации которого начальник генерального штаба российской армии Валерий Герасимов докладывал Путину еще 20 ноября. Что же касается захваченных частей этих городов, то российским военнослужащим достаются скорее не города, а их руины с полностью разрушенной боями инфраструктурой. Все вышесказанное, конечно же, не отменяет того, что ВСУ находится сейчас в очень сложной ситуации, в первую очередь из-за нехватки подготовленного личного состава, а также из-за применения российскими войсками мощных управляемых авиабомб. Как уже не раз отмечали военные эксперты, порой просто уже не остается, что оборонять, и украинским военнослужащим приходится отходить на другие позиции. В конце прошлой недели Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны обороны Украины Денисом Шмыгалем, на котором заявил о необходимости изменить базовые документы по обороне Украины, в частности, план обороны. О том, что может представлять собой такой новый план, размышляет независимый военно-политический эксперт Юрий Федоров.
Любые планы обороны или планы войны, как угодно, они действуют до того момента, когда война начинается. Потому что потом это тоже, ну, достаточно хорошо известная ситуация. Значит, после того, как война началась, все планы наступления, обороны, чего угодно, они могут оказаться совершенно неосуществимыми, и приходится все время решать задачи управления войсками, исходя из конкретной ситуации, которая складывается на поле боя. Поэтому сказать о том, что имел в виду президент Зеленский, говоря о необходимости разработки нового плана обороны, я не знаю. Но известно другое. Украина ведет так называемую стратегическую оборонительную операцию. Эта операция хорошо разработана, ну, принципы такой операции хорошо разработаны в книгах, учебниках, изучаются в академиях и даже в военных училищах. Нужно сказать, что эти принципы включают в себя самые разные моменты, в том числе так называемое стратегическое отступление. Генерал Залужный говорит о том, что нельзя держаться за символические, географические и культурные объекты. Нужно исходить из участков местности. Угу. То есть, грубо говоря, строить рубежи обороны в зависимости от рельефа, от массы всех условий, которые обеспечивают эффективное противодействие войскам противника, наступающим войскам противника. Это правильно. Это, в общем, положение, не вызывающее сомнений. Будет ли какой-то смысл в разработке нового плана обороны и сколько времени потребуется на разработку такого плана? Нужно, как я понимаю, задача, стоящая перед вооруженными силами Украины, состоит в том, чтобы остановить по возможности наступление русских. И если это не получается, значит, нужно отойти на те рубежи обороны, которые наиболее пригодны для этих целей. Ну вот это простая логика, понимаете? Ну вот, вот так, наверное, обстоят дела. Что касается разговора Зеленского со Шмыгалем, ну не знаю, о чем они говорили.
Это был независимый военно-политический эксперт Юрий Федоров. Фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии». Тем временем Министерство транспорта и инфраструктуры Турции сообщило сегодня в социальной сети X, что танкер «Мид-Волга», следовавший из России, подвергся атаке в Черном море в 80 милях от побережья Турции. Судно перевозит груз подсолнечного масла. На его борту находятся 13 членов экипажа. По данным Министерства транспорта Турции, они не пострадали. Согласно данным сервиса по отслеживанию судов Vessel Finder, танкер «Мид-Волга-2» был построен в 2014 году. Он ходит под флагом России. Владельцем судна является средневолжская судоходная компания, зарегистрированная в Москве. Компания находится под санкциями Украины. А 28 ноября в Черном море были атакованы танкеры «Каирос» и «Вират», которые ходят под флагом Гамбии. Утром 29 ноября Министерство транспорта Турции сообщало, что «Вират» подвергся повторной атаке. СМИ со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины утверждали, что это была совместная операция украинской разведки и ВМС Украины. Президент Турции Реджеп Эрдоган осудил атаки на суда в Черном море. А Казахстан заявил протест Украине в связи с ударами украинских дронов по находящимся в России объектом международного Каспийского трубопроводного консорциума, через который из Казахстана идет транспортировка нефти. С подробностями корреспондент программы «Настоящее время. Азия» Дарья Тимофеева.
Только в этом году зафиксировано, по крайней мере, 4 удара по объектам Каспийского трубопроводного консорциума. Так или иначе, они создали сложности для транспортировки казахстанской нефти. В самой компании квалифицируют субботнюю атаку как третью по счету особо значимую. В результате удара ВСУ повреждено одно из трех выносных причальных устройств, с которого танкеры заправляются нефтью в море. Казахстанский МИД впервые за все время конфликта выразил протест Украине.
Казахстан, как ответственный участник глобального энергетического рынка, неизменно выступает за сохранения устойчивости и бесперебойности поставок энергоносителей. Подчеркиваем, что КТК играет значимую роль в поддержании стабильности мировой энергетической системы. Рассматриваем произошедшее как действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям Республики Казахстан и Украины, и ожидаем от украинской стороны принятия действенных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем.
В Киеве заявили, что принимают во внимание обеспокоенность Астаны, но подчеркнули, что действия ВСУ не направлены против кого-либо из третьих стран, включая Казахстан. И все их действия направлены на ослабление военно-промышленного потенциала агрессора. При этом украинские дипломаты не преминули уколоть своих казахстанских коллег.
На фоне сегодняшних беспокойств особо обращаем внимание на отсутствие предварительных заявлений казахской стороны с осуждением ударов Российской Федерации по жителям Украины, домам, гражданской инфраструктуре и энергетической системе нашего государства, включая подстанции украинских атомных электростанций.
Между тем, новая атака на жизненно важный для казахстанской экономики объект и реакция на него со стороны украинских медиа вызвали возмущение в Казахстане. Политолог Газиз Абишев написал в своем телеграм-канале, что по сути Казахстану предлагают молча терпеть удары по своей экспортной инфраструктуре и заодно разорвать экономические отношения с Россией, на которые тоже завязано много чего. Впрочем, нашлись в Казахстане и те, кто оправдывает действия Украины. К примеру, политолог и директор группы оценки рисков Досым Сатпаев указывает на то, что удары по энергетической инфраструктуре двух стран уже давно стали частью военной тактики. И первой начала Россия. Однако в том, что Казахстан вообще оказался пострадавшей стороной в этом конфликте, Сатпаев винит не Киев, а саму казахстанскую власть.
Именно при первом президенте страна не только не уменьшила свой статус сырьевого придатка мировой экономики, но и сложила все экспортные нефтяные яйца в одну корзину под названием КТК. Понятно, что это было выгодно всем акционерам КТК. Хотя за 30 с лишним лет можно было не только развить другие альтернативные маршруты с участием тех же иностранных компаний, но в первую очередь менять структуру самой сырьевой экономики, сделав ее менее уязвимой от экспорта сырья и более диверсифицированной.
КТК – это главный экспортный маршрут, на долю которого приходится уже более 80% всей экспортной нефти Казахстана. С расширением месторождения Тенгиз доля будет только расти. По данным директора фонда Energy Monitor Нурлана Жумагулова, это не менее 55 миллионов тонн или не менее 30 миллиардов долларов экспортной выручки в год. Из них треть, более 10 миллиардов, поступает в госказну. Это порядка 20% всех налоговых поступлений Казахстана. Жумагулов утверждает, что уже год функционирует рабочая группа, в которую вошли представители 8 компаний. Они рассматривают дополнительный маршрут по экспорту нефти до Баку, но он вряд ли способен полностью заменить КТК.
Это было сообщение корреспондента программы «Настоящее время Азия» Дарьи Тимофеевой. В ходе совещания с военными в понедельник, о котором я упоминал, Владимир Путин распорядился, чтобы группировка «Север» создала вдоль границы с Украиной некую зону безопасности. Речь, по-видимому, идет в данном случае об участке границы России с Харьковской и Черниговской областями Украины. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался ответить на вопрос журналистов, где и какой глубины должны быть эти зоны, переадресовав вопрос Министерству обороны. Сегодня же появилось сообщение о том, что Владимир Путин принял в Кремле губернатора, граничащей с Украиной Курской области, Александра Хинштейна, который рассказывал о разминировании регионов после боев там, длившихся с августа прошлого по март нынешнего года. В ходе этой встречи Хинштейн упомянул, в частности, что в Курской области по-прежнему находится подразделение армии Северной Кореи.
Моя задача здесь – это разминирование территории. Беспрецедентно масштабу развернута группировка. В ее состав входят и инженерные войска, и Росгвардия, и МЧС, и инженерные формирования вооруженных сил КНДР. На сегодняшний день 92 населенных пункта разминированы.
Ну и не могу удержаться и не упомянуть о том, что, встречаясь с Путиным, Хинштейн рассказал российскому президенту о курских корнях известного сказочного героя Колобка.
Детский парк в центре Курска. Мы вернули ему историческое название «Парк пионеров». И, к слову, установили в этом парке скульптуру Колобка. Почему Колобка? Потому что впервые с Колобком и другими замечательными русскими сказками читающую Россию познакомила курянка Екатерина Алексеевна Авдеева. Она еще в 1944 году опубликовала книгу «Русские сказки для детей», рассказанные нянюшкой Авдотьей Степановной Черепьевой. Там была сказка Колобка, поэтому считаем по праву, что у Колобка есть курские корни.
Путин, слушая Александра Хинштейна, согласно кивал. Напомню, что после недавней реплики депутата Думы Андрея Макарова социальные сети долго бурно обсуждали, еврей или другой сказочный герой Чебурашка, а глава ВГТРК Олег Добродеев недавно на заседании Совета по демографической и семейной политике в Кремле заявил, что вся российская телепродукция, реклама, сериалы и фильмы будет теперь ориентироваться на архетип семьи из трех детей, сформированный русскими сказками. В общем, без сказок в России сегодня не прожить. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 2 декабря. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. На состоявшихся в Кыргызстане в воскресенье досрочных парламентских выборах по подсчетам BBC 51 место из 90 получили депутаты прошлого созыва, лояльные президенту страны Садыру Жапарову. В этом году голосование по партийным спискам было заменено мажоритарной системой, при которой от каждого округа в парламент проходят 3 представителя, среди них не более 2 депутатов одного пола. Число депутатов было сокращено со 120 до 90. Парламент больше не может выражать недоверие правительству, сильно усложнен процесс импичмента президента. Перенос выборов официально объяснялся тем, что если бы выборы состоялись в срок, в декабре будущего года, то осталось бы слишком мало времени на подготовку президентских выборов, назначенных на конец января 2027-го. Перед голосованием были задержаны 10 представителей оппозиции, обвиненных в подготовке массовых беспорядков. Среди задержанных сын бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева Кыдырбек. На самих выборах зафиксирована крайне низкая активность избирателей. Исход выборов определили жители сел, отмечает глава общественного фонда «Гражданская платформа» Айнура Усубекова.
Я даже сама ходила на участок и видела, что к 6:30, почти к 7 часам вечера было всего лишь 600 избирателей. При том, что участок имел более 3000 избирателей. То есть это вот такой показатель гражданской активности, особенно городского населения. Ну и, как правило, городское население, оно очень скептически относится к выборам. Поэтому выборы сделали в основном люди, которые живут в селах.
Это была глава общественного фонда «Гражданская платформа» Айнура Усубекова. Основательница первого интернет-телевидения в Кыргызстане «Говори.ТВ», бывший генеральный директор Национальной телерадиовещательной корпорации и бывший главный редактор Кыргызского телеграфного агентства Каиргуль Урумканова считает, что на парламентских выборах в Кыргызстане побеждали те, у кого был заметный административный и финансовый ресурс.
Мы видим, что прошли именно те, у которых были ресурсы, у которых был бизнес хоть какой-нибудь, да, у которых были деньги, у которых были настроены вот эти вот коммуникационно-организационные процедуры с теми, кто может помочь им пройти парламент. Об этом нужно говорить.
Это была кыргызстанская журналистка Каиргуль Урумканова. В ОБСЕ заявили, что голосование в Кыргызстане было проведено эффективно, однако обратили внимание на изменения в избирательном законодательстве Кыргызстана. Недавние фундаментальные изменения в правовой базе привели к введению новой мажоритарной избирательной системы и нового определения границ избирательных округов, а также к дополнительным ограничениям на право кандидатов выдвигаться, что привело к значительному сокращению участия политических партий, говорится в заявлении ОБСЕ. Вы слушаете «Время свободы». В Соединенных Штатах бурно обсуждается сообщение газеты «Вашингтон-Пост» о том, что 2 сентября при американской атаке на катер у побережья Венесуэлы, предположительно перевозивший наркотики, глава Пентагона Пит Хексет приказал нанести повторный удар, чтобы добить выживших при первой атаке. Этот и другие удары по катерам, предположительно принадлежащим венесуэльским наркокартелям, привели к гибели не менее 80 человек. Никто из членов экипажей катеров не выжил. Администрация президента Трампа объявила венесуэльские наркокартели террористическими организациями, прямо связанными с нынешним президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, и настаивает на законности таких ударов. Хексет обвинение в свой адрес отверг, назвав их сфабрикованными и унизительными. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливит заявила, что Хексит санкционировал удар по катеру, но не отдавал приказа убить всех на борту. А глава командования специальных операций США адмирал Фрэнк Брэдли, приказав нанести второй удар, действовал в рамках закона и при полной поддержке главы Пентагона и администрации президента Трампа.
Президент Трамп и министр Хексит ясно дали понять, что в соответствии с законами войны наркотеррористические группировки, обозначенные президентом, подлежат уничтожению. Что касается упомянутых ударов 2 сентября, министр Хексит уполномочил адмирала Брэдли нанести эти кинетические удары. Адмирал Брэдли действовал в рамках своих полномочий и закона, предписывающего проведение операции, и обеспечил уничтожение судна и устранение угрозы Соединенным Штатам Америки.
Это была пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливит. Несмотря на это заявление, уже позже, общаясь с журналистами, Трамп сказал, что не поддержал бы второй удар по катеру, отметив при этом, что полностью доверяет Питу Хекситу.
«Я бы не поддержал второй удар. Первый удар был очень смертоносным, все было в порядке. Если бы там были 2 человека, но Пит сказал, что этого не произошло».
Это был Дональд Трамп. Целый ряд американских законодателей, как от демократической, так и республиканской партии, считают, что повторный удар по катеру является грубым нарушением международного права. Комитет Сената США по делам вооруженных сил объявил, что намерен тщательно установить все факты, связанные с ударами 2 сентября. Председатель комитета, сенатор-республиканец Роджер Уикер, сообщил, что комитет намерен заслушать показания адмирала Брэдли и исследовать аудио- и видеозаписи, сделанные при ударе 2 сентября. И последнее на сегодня. В российской Википедии появилась отдельная статья, которая называется «Эффект Долиной». В описании статьи говорится следующее. Эффект Долины – это эффект, вызванный распространением схемы, при которой продавец квартиры вскоре после ее продажи пытается оспорить сделку, заявляя о том, что стал жертвой мошенников и потерял полученные денежные средства. Наблюдатели полагают, что скандал с российской певицей Ларисой Долиной, которая продала свою квартиру мошенникам, стал очень громким, потому что от такой схемы уже пострадали тысячи россиян. По данным Росреестра, только в 2024 году в России недействительными были признаны более 3000 сделок с недвижимостью. Подробнее об этой истории корреспондент телеканала «Настоящее время» Тимофей Рожанский.
Эта история действительно очень громкая и теперь стала, возможно, главным трендом в соцсетях. А началась она еще летом прошлого года, когда в Инстаграме Ларисы Долиной появилось сообщение о том, что она продала квартиру в центре Москвы, заложила дачу, перевела деньги украинскому батальону «Азов», а сама уехала доживать остаток жизни в Одессу. Отдельно призвала всех донатить украинскому фонду «Повернись живым». И, как оказалось, не все это вымысел. Хотя и писали этот текст, конечно, мошенники.
«Я стала жертвой мошенников. В отношении меня совершены очень изощренные и спланированные мошеннические действия. По данному факту возбуждено уголовное дело. Я признана потерпевшей, а на мою квартиру наложен арест. Предварительным следствием установлено, что мошенники находятся на территории Украины».
Лариса Долина действительно продала квартиру за почти $1,5 миллиона, но переводила деньги за нее не батальону «Азов», а мошенникам, которые находились не в Украине, а в России. Их нашли и приговорили к срокам до 7 лет. Это случилось довольно быстро, но это было только начало истории. Покупательницей квартиры певицы стала 34-летняя москвичка. Суд признал сделку о продаже недействительной, квартиру Долиной вернул. А покупательница осталась не только без квартиры, но и без денег. И тут начался скандал.
«Лариса Долина – это самый злой человек во вселенной, и вы готовы к этому разговору?»
Лариса Долина пробивает очередное дно. И по-другому это не назвать.
А мать-одиночка в итоге осталась и без денег, и без квартиры.
А какого вообще суд вынес такое решение крайне интересное?
На Долину ополчились даже такие блогеры, которые вряд ли раньше подозревали о ее существовании. Пользователи задают вопрос, а что, так можно было? Продать квартиру, а потом через суд вернуть ее себе. Кто-то даже обвинил Долину в том, что она сама была участницей схемы мошенников, а саму схему назвали эффектом Долиной. Соответствующая статья уже есть на Википедии. А покупатели недвижимости по всей стране стали настороженнее относиться к сделкам, пишут российские СМИ. Вот, например, что говорит известная певица Слава.
И заодно моей в кавычках любимой певицы, а Ларисы Александровны Долины, я не могу сейчас продать ни одну из своих квартир. Из-за вот этого, вот из-за этой всей обстановки мне нужно пройти все наркологические клиники, сходить к хуй знает куда, хуй знает зачем, и вообще непонятно. И то есть, если узнают покупатель, что я артистка, то я, значит, кого-то могу развести. Спасибо вам большое и пребольшое.
Что ж, у юристов решение суда тоже вызвало массу вопросов. Многие из них говорят, что теоретически, если бы судилась не Долина, то суд, аннулируя сделку, был бы обязан применить двустороннюю реституцию. То есть каждая из сторон должна была вернуть то, что получила по недействительной сделке. Но при своих осталась только певица. На практике подобная мошенническая схема в России действительно существует. Если продавец сумел доказать, что он психически нездоров, или, как в случае Долиной, заключал сделку, находясь под воздействием мошенников, суд обяжет покупателя вернуть квартиру, а продавца деньги. Но если денег у продавца уже нет, то суд может, например, наложить арест на его пенсию, которая, конечно, гораздо ниже стоимости квартиры. Долина выиграла все суды по этому делу, но понесла большие репутационные потери.
Меня обманули мошенники. Они заставили меня купить билет до Будапешта.
Я собираюсь судиться с клиникой пластической хирургии, где 2,5 месяца назад мне сделали комплекс операций после моего похудения на 50 килограмм.
Прошу все вернуть обратно на карту и передаю привет Ларисе Долиной.
Московский ресторан-кафе «Пушкин» удалил из соцсетей и сайта информацию о выступлении Ларисы Долиной на Новый год. Издание «Абзац» пишет, что певицу могут вырезать из новогоднего мюзикла ТНТ, как звезд из «После почти голой вечеринки». А издание «База» пишет, что люди стали массово сдавать билеты на ее ближайший концерт во Владивостоке. К осуждению присоединились шоумен Никита Джигурда, назвавший Долину бесстыжей, а Алена Водонаева, которая заявила, что потратила все деньги на украшения под воздействием мошенников, и теперь требует вернуть ей деньги. И даже Z-сообщество оказалось не на стороне певицы, хотя она собирала деньги на дроны. Нет, не для ВСУ, а для российской армии. Ряд пропагандистов обвинил Долину в бесчеловечности и давлении на судебную систему. Именно этому известный блогер Дед Архимед посвятил клип, который он сделал на мотив главного хита Ларисы Долиной.
Судебный казус я явила миру. Ах, как же хороши мои дела. Недавно продала свою квартиру. Ну а потом обратно забрала. Пардон, пардон, что так уж вышло, что деньги я не отдала.
Корреспондент телеканала «Настоящее время» Тимофей Рожанский об эффекте Долиной. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-каналах «Радио Свобода» и «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».